эфирах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа с адвокатом Мехмана Алиева и вопрос закрытия азербайджанского информационного агентства «Туран». Грузия и НАТО. Шансы, текущая ситуация и масштабы ответственности. Предвыборная кампания в Грузии. Выборы мэров городов и районов, депутатов районных и городских законодательных органов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте выпуск международных новостей. В главных новостях. Лейбористы хотят удержать Британию в общем рынке и после Брексита. Китай отказался от новых деловых проектов с Северной Кореей. В Барселоне умерла женщина, ставшая 16-й жертвой терактов. Лейбористская партия предпочла бы сохранить членство Британии в едином европейском рынке и таможенном союзе после Брексита в марте 2019 года. Министр по вопросам Брексита в теневом правительстве лейбористской партии Кир Стармер заявил, что устанавливать новые торговые соглашения нет необходимости. Лейбористы предлагают установить переходный период после 2019 года, во время которого будут действовать старые правила. В частности, речь идет о возможности для граждан любой страны ЕС работать в любой другой стране Союза. Такое положение могло бы сохраниться до выработки новых соглашений, считает министр по вопросам Брексита. Он выступил со статьей в газете Guardian. На предстоящей неделе в Брюсселе возобновятся переговоры правительства консерваторов с делегацией Евросоюза о Брексите. Ранее лейбористов критиковали за отсутствие четкой позиции по этому вопросу. Министерство торговли Китая объявило о запрете на открытие новых бизнес-проектов с КНДР. Это решение было принято в рамках выполнения резолюции Совбеза ООН, вводящей новые санкции против Северной Кореи. В заявлении, опубликованном на сайте министерства, говорится, что решение вступает в силу немедленно. Открытие новых совместных предприятий, фирм или компаний, доля в которых принадлежит гражданам Северной Кореи, отныне станет в Китае невозможным. Одновременно министерство сообщило о том, что под запрет попадают и любые инвестиции, сделанные китайскими компаниями в предприятия Северной Кореи. Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в начале августа этого года. Решением стало ответом на запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты, проведенной Пхеньяном в июле. Санкции должны заставить власти Северной Кореи отказаться от программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом сообщает «Голос Америки». В барселонской больнице умерла 50-летняя женщина, раненная при теракте 17 августа. Это 16-я жертва нападений, которые произошли в Барселоне и Камбрильсе. В больницах остаются 25 человек, пятеро из них в критическом состоянии. В Каталонии 17 и 18 августа произошло два теракта. В Барселоне более 100 человек были сбиты небольшим грузовым автомобилем. Вскоре группа экстремистов напала на пешеходов в Камбрильсе в 100 километрах от Барселоны. В минувшую субботу в Барселоне сотни тысяч горожан вышли на улицы на шествие в память о погибших. Впервые в истории испанский король Фелипе VI присоединился к маршу, чтобы продемонстрировать свою солидарность в сопротивлении терроризму.
Эхо Кавказа. Новости.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью украинскому телеканалу, что решение Киева в 1994 году отказаться от ядерного оружия было правильным. Интервью было показано на телеканале «Прямий» в субботу 26 августа, а записано накануне во время визита Волкера в Киев. На вопрос корреспондента о сроке, когда Украина сможет вступить в НАТО, Волкер ответил, что это зависит от самих украинских властей. Спецпредставитель США отметил, что Украина – независимая страна. По его мнению, время, когда Киев станет членом НАТО, полностью зависит от самостоятельного решения украинских властей. Курт Волкер выразил сомнение, что Украина близка к такому решению. Особое внимание Волкер уделил проблеме коррупции. Он отметил, что США получают информацию об уровне проблемы от американских бизнесменов, которые работают на Украине. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что запуск трех баллистических ракет Северной Кореи на этой неделе был провокацией. Но, тем не менее, Вашингтон продолжит поиск мирного решения кризиса на Корейском полуострове. В интервью телеканалу Fox News Тиллерсон заявил, что США рассматривают действия КНДР как провокационный акт против США. По его словам, США продолжит кампанию мирного давления на КНДР, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можно ли привести режим в Пхеньяне за стол переговоров. Северная Корея 26 августа выпустила три ракеты ближнего действия в Японское море с восточного побережья. Управление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило, что снаряды пролетели примерно на уровне 250 километров в море. Тихоокеанское командование США сообщило, что обнаружило три ракеты большой дальности, которые, как оказалось, либо упали в полете, либо взорвались на старте. Военные США заявили, что ракеты не были нацелены на островную территорию США на острове Гуам. Недавно Пхеньян угрожал запуском ракет, направленных вблизи Гуама, в связи с чем президент США Дональд Трамп пообещал возмездие. Дональд Трамп сегодня вновь высказался за необходимость построения стены на границе с Мексикой. «Учитывая, что Мексика является страной с одним из наиболее высоких уровней преступности, нам нужна стена. Мексика заплатит за нее, возместив эти деньги или как-то еще», – написал он в своем твиттере. Возведение стены на границе с Мексикой было одним из центральных элементов предвыборной кампании Трампа. Президент США настаивает, что оплатить ее строительство должна Мексика, однако Мехико наотрез отказался финансировать этот проект. Идея стены практически не нашла поддержки в Конгрессе США, даже в рядах республиканской партии. Трамп еще в январе уговаривал своего мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньету перестать заявлять, что его страна не собирается платить за стену на границе с Мексикой. Это были международные новости, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Ведущему независимому информационному агентству Азербайджана «Туран», существующему с 1990 года, грозит закрытие. Власти заморозили счета предприятия. Его руководитель Мехман Алиев задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями. Общая сумма неуплаченных налогов, которую ему вменяют в вину, – 22 тысячи долларов. Ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям. Правозащитники назвали его арест политическим и призвали немедленно освободить Мехмана. Сегодня мы разговариваем с его адвокатом, представляющим интересы Туран в суде, Фуадом Агаевым.
Расскажите, Фуад, что произошло с Мехманом Алиевым? Почему вдруг обвинение в неуплате налогов? Что случилось внезапно? Столько лет агентство работало нормально, и были тоже налоговые проверки и трудности, но такого грубого задержания руководителя не было. Это в преддверии выборов или как это понимать?
Ну, об истинных причинах мы можем только догадываться, но надо тут иметь в виду, что Мехман Алиев и возглавляемое им информационное агентство на протяжении более чем 20 лет являлось ведущим информационным агентством и остается пока что, остается. Естественно, на протяжении этого времени на него оказывалось, много раз оказывалось, давление с тем, чтобы изменить информационную политику его агентства. Но Мехман Алиев всегда придерживался всех норм и правил истинной журналистики. И всегда он представлял позиции разных сторон, разное мнение, оставаясь при этом истинным журналистом и не поддаваясь ни на какие провокации. Естественно, в связи с этим его информационное агентство испытывало большие трудности. Он сам лично испытывал большие трудности. Надо иметь в виду, что он является единоличным собственником этого агентства, и ему приходилось самому как бы субсидировать, дотировать свое агентство из собственных средств. При этом его материальное положение, в общем-то, оставляет желать лучшего. Вот таково, скажем, положение настоящего журналиста в Азербайджане нынешних времен, к сожалению. А то, что произошло, это вопиющие, чудовищные нарушения прав человека. Вот представьте себе, что не было проверки, выездной проверки вообще, ведь эта проверка только началась, и нет акта проверки. Нет акта проверки, а тем временем возбуждено уголовное дело, и Мехман Алиев привлечен за уклонение от налогообложения в том числе. Такого даже в нынешнем Азербайджане я еще не видел. Представляете? Нет документа, подтверждающего какую-либо ответственность, налоговую ответственность информационного агентства «Туран», не говоря уже о руководителе этого агентства. Более того, имеется иск, поданный в административно-экономический суд по поводу налоговых проверок, по поводу их законности и действительности.
Если я не ошибаюсь, агентство в последние годы работает без прибыли, поэтому о налогах на прибыль не может быть речи. На что же тогда оно существует?
Значит, агентство получало доходы, и большая часть этих доходов уходила на покрытие затрат, расходов на заработную плату, на разные расходы, связанные с содержанием агентства. Я вам сказал, что это агентство, в отличие от опекаемых правительством агентств или, скажем, проправительственных агентств, не имело каких-либо иных источников дохода, за исключением тех, которые оно получало именно за осуществление функций средств массовой информации. Плюс Мехман Алиев несколько раз сам вносил определенные платежи с тем, чтобы продлить функционирование этого агентства как можно дольше.
А, собственно, зачем именно сейчас понадобилось парализовать работу агентства?
Уже будет ответ, скорее всего, не юриста, а политика. Следует полагать, что в будущем году у нас предстоят выборы, и, возможно, кое-кто решил зачистить поле медиа, масс-медиа от тех лиц, которые не подконтрольны власть придержащим. Ну, определенные косвенные подтверждения этому есть. Надо иметь в виду, что Мехман Алиев не только опытный и очень грамотный журналист. Его агентство остается, продолжает работать, пока что продолжает работать, я бы сказал, одни из лучших специалистов нынешнего Азербайджана. А общий уровень настоящей журналистики оставляет желать лучшего. Более того, насколько я знаю, Азербайджан, пожалуй, единственная страна, где журналистов, массово придерживающихся провластных взглядов, одаривают квартирами. То есть уже столько квартир одарили журналистам или лицам, относящим себя к работникам этой области, что я, честно говоря, сомневаюсь, что в Азербайджане такое количество журналистов вообще существует.
Подождите, вот вы говорите выборы, да? Но агентство существует с 90-х годов, а выборов уже было много. 2008, 2013. Почему именно сейчас, вот я не могу понять.
Единственное, я могу сказать, что ситуация по сравнению с 90-ми годами, по сравнению с началом 2000-х, ситуация отличается коренным образом. То количество массовых нарушений прав человека, включая в области свободы слова, которое сейчас имеет место быть, такого не было никогда. Я даже иногда думаю, что остался всего лишь один шаг, а до начала репрессий массово-пыточного характера, которые имели место в СССР 30-е годы прошлого века.
Но все-таки волнообразно так идут репрессии. Эти выпустили и Лейлу, и Арифа Юнус, Хадиджу Исмаил, Расула Джафарова, Рауфа Меркадырова.
Вы знаете, это сегодня звонил Ильгар Мамадов, председатель движения «Реал», политический заключенный, в отношении которого имеется решение Европейского суда и Комитета министров Совета Европы, наверное, где-то 11 или 12 решений Комитета Совета Европы о том, что Азербайджан обязан исполнить решение о его незамедлительном освобождении из-под стражи. Тем не менее, власти это не исполняют. Так вот, сегодня Ильгар Мамадов звонил, и он сказал, что он высказал свое предположение, что имеет место быть очередной отлов политзаключенных для последующего торга с Европой, с Западом, с международными организациями. И я склонен считать, что его мнение основывается на достаточно серьезных, скажем, вещах, на достаточно серьезном материале.
Журналисты намерены поддерживать работу агентства, пока Михаил?
Однозначно. Журналисты намерены поддерживать агентство, но дело в том, что на счета агентства уже наложен арест, и все, что поступает, списывается. Поэтому я слышал, что, возможно, агентство не то что прекратит свое функционирование, но, во всяком случае, приостановит свою деятельность, собирается приостановить. Мехман Алиев тоже высказывал такое мнение, так как в противном случае долги организации могут возрастать.
То, что агентство подало в суд на департамент и Министерство налогов, по-вашему, может дать какой-нибудь эффект?
Вы знаете, в Азербайджане судов практически не существует, когда речь касается таких, скажем, щепетильных, на взгляд властей, дел. Там. И нам остается только пожелать, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. А право на справедливое судебное разбирательство под большим вопросом в Азербайджане. И порядок формирования судов, и порядок их фактической подчиненности, зависимости от органов исполнительной власти, это дает очень, скажем, благоприятную возможность исполнительным органам манипулировать их решениями. Поэтому, конечно, мы воспользовались тем формально-юридическим средством, которое имеется в нашем распоряжении. Ну, особой иллюзии относительно законности принимаемых решений мы не испытываем. И еще я вот на что бы хотел обратить ваше внимание. Мейман Алиеву предъявлено обвинение также по статье 192.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Эта статья называется «Незаконное предпринимательство». То есть то, что агентство пользовалось грантами, следственный орган счел нарушением именно этой статьи также. А я хотел бы пояснить, что эта статья применима только в том случае, если агентство не состояло на учете в качестве коммерческой организации или занималось лицензируемым видом деятельности. Ни того, ни другого в нашем случае нет. То есть даже с формальной точки зрения, с точки зрения формально-юридической, в каких-либо признаках этой статьи говорить не приходится. Плюс ему предъявлено обвинение за злоупотребление своими полномочиями. И это применительно к организации, которая на 100% является его собственностью. То есть абсурдность действий властей, конечно, не может не удивлять. И я думаю, что вот таким путем они фактически только вредят себе. Тот человек или та группа, которая придумала вот весь этот механизм по устранению агентства Туран из сферы медиа и по лишению Мехмана Алиева заниматься профессиональной деятельностью и лишению его свободы, те, кто это придумали, я думаю, оказали медвежью услугу руководству страны.
Вы кого имеете в виду? Все, что связано с медиа, происходит под контролем администрации президента, так?
Ну, разумеется.
Вот вы цитировали сейчас Эльгара Мамадова и говорите, что Азербайджан таким образом заигрывает с Европой и придумывает себе какие-то рычаги. А поддержка от международных организаций, там Human Rights Watch, Репортеры без границ и прочие уже высказали свое отношение к этому. Это какой-то эффект возымеет, какую-то роль это может сыграть теоретически?
Ну, вы знаете, любая поддержка нам нужна, она нам необходима. А в какой степени, в какой-то степени, естественно, вот подобные заключения, подобные заявления играют роль. Вот, ну, в какой степени на этот раз это повлияет, скажем, на власти, это нам остается только гадать.
Это была беседа с адвокатом Мехмана Алиева Фуадом Агаевым. Выборы в парламент Северной Осетии могут состояться без старейшей политической партии КПРФ. Суд отменил регистрацию КПРФ на выборах в парламент республики. Первоначально КПРФ подала иск в суд на ЦИК на неправомерность регистрации коммунистов России. Те, в свою очередь, обратились в суд со встречным иском. Острая конкурентная борьба между КПРФ и коммунистами России набирает обороты. С подробностями Жанна Тарханова.
Краевой суд Ставрополя отменил регистрацию обеих политических партий и регионального отделения КПРФ и коммунистов России. Обе готовят кассационные жалобы в Верховный суд Российской Федерации. Северо-Осетинское отделение КПРФ традиционно было представлено в парламенте последние 25 лет, однако с годами их фракция становится все более малочисленней. Конкурентом коммунистов на их традиционном электоральном поле стала новая партия «Коммунисты России». Первоначально Северо-Осетинское отделение КПРФ пожаловалось в Центр избирком на неправомерность регистрации коммунистов России, обвинив последних в подделке подписей кандидатов и потребовало снять их с выборов. ЦИК Северной Осетии удовлетворил иск, признав часть подписей поддельными. Коммунисты России подали встречный иск против КПРФ, обвинив их в том, что партия не в полном объеме подала документы в Центр избирком. В итоге суд снял с выборов обе политические партии. Заместитель председателя партии «Коммунисты России» Руслан Хугаев объясняет, что в основе конфликта двух политических сил идеологические разногласия.
Нам подала КПРФ. Подала, потому что у нее не было других аргументов, стоять на тех же избирательных площадках, где людей доказывают, что они лучше нас, что они вообще коммунисты, что они что-то могут людям сделать. У них нет опоры на народ, нет опоры. Они могут, наверное, решить только свой вопрос, чтобы обойти нам или выбрать нас только подковерными путями через суд или через центральную избирательную комиссию, как потом, в принципе, жизнь и показала. Если у нас идет о каком-то административном нарушении вообще, у них уголовщина конкретная, там подделка подписи должностного лица, нам председатель открыть республики, конечно, караемо.
Северо-Осетинское отделение Коммунистической партии Российской Федерации намерено обжаловать решение суда о снятии партии с выборов в Северной Осетии. Первый секретарь Северо-Осетинского рискома КПРФ Елена Князева назвала решение суда необъективным. Она заявила журналистам следующее, цитата: «Мы обжалуем решение суда, у нас есть для этого 5 дней. Центр избирком не зарегистрировал бы партию, если бы у них не хватало каких-то документов. Все документы сдавались под камеру, все записывалось. Когда ЦИК принимает документы, они проверяют каждый лист», пояснила Елена Князева. От комментариев «Эху Кавказа» представители партии воздержались. За североосинских соратников вступился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину, цитата, «в связи с недопуском на выборы кандидатов от его партии в некоторых регионах». Я цитирую. «Абсолютно под надуманным предлогом выбивают кандидатов, которые имеют реальную возможность посоперничать и превращают выборы в фарс, когда регистрируют лживых коммунистов и жириновцев, у которых там почти нет депутатов». Конец цитаты, заявил Геннадий Зюганов. Североосинский политолог Артур Бязров полагает, что КПРФ имеет в Республике Северная Осетия стабильный электорат.
Любой лидер партии, он будет отстаивать интересы своей партии. Это нормально. Это логично и нормально вообще будет. Другое дело, что партии, конечно, должны действовать в рамках определенного правового поля. Основная масса населения, основная часть населения, общества, она очень плохо понимает, в чем разница между коммунистами России и Компартией.
Пока партии ждут решения Верховного суда, коммунисты России в знак протеста 9-й день продолжают голодовку. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Самопровозглашенная Республика Абхазия провозгласила курс на Сирию. Визит делегации сухумских властей в Дамаск в конфликтном регионе называют успешным и очень перспективным. В Тбилиси возмущены, правда, постфактум. Далее Владимир Унанянц.
Попытка узаконить оккупационный режим и насильственное перераспределение границ суверенного государства. Так МИД Грузии отреагировал на визит представителей де-факто власти Абхазии в Сирию.
Так называемый визит представителей оккупационного режима в Сирию, страну, раздираемую войной, в которой Россия пытается укрепить свое влияние любой ценой, представляет собой продолжение провокационной политики России и ее оккупационных режимов в отношении Грузии.
Говорится в официальном заявлении грузинского внешнеполитического ведомства. В Тбилиси отметили, что Дамаску уже направлена нота протеста, а международные партнеры Грузии проинформированы об инциденте. Дипломаты призывают все суверенные государства уважать территориальную целостность Грузии и избегать любого участия в запланированных провокационных действиях. Делегация представителей руководства самопровозглашенной Республики Абхазия находилась с визитом в Дамаске с 16 по 22 августа. Представляющий Сухуми, глава местного МИДа, Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба и президент Абхазской торгово-промышленной палаты Геннадий Гагуля провели встречи с высокопоставленными сирийскими чиновниками, вплоть до премьер-министра Арабской Республики. Как написал по возвращению в Сухуми Даур Кове, визит был насыщенным, а его итоги довольно перспективными. В частности, глава МИД самопровозглашенной республики выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Дамаском. Его коллега Адгур Ардзинба оказался более открытым. В ходе визита в сирийскую столицу не скрывал радости по поводу интереса к абхазскому стенду на международной торговой выставке, снимая все на телефон, а затем выкладывая на свою страничку в социальной сети Facebook.
Показать нашу экспозицию, подготовленную торговой промышленной палатой нашей. Так, проходим. Вот видите, сколько людей. И обратите внимание, такой ажиотаж возле нашего павильона, нигде такого ажиотажа нет.
Более информативным был его комментарий относительно конкретных планов, о которых договорились представители самопровозглашенной республики с сирийскими чиновниками. В частности, речь идет о возможности создания торговых представительств обеих сторон и проработки механизмов, которые позволят осуществить беспошлинную торговлю. Как отметил Ардзинба, на сирийском рынке есть определенный дефицит по некоторым позициям. Каким именно, он не уточнил. Но судя по тому, что за несколько дней до прибытия сухумской делегации в Сирию в качестве гуманитарной помощи поступила бутилированная вода, разлитая в Абхазии, то не исключено, что речь может идти о поставках питьевой воды, в которой Сирия испытывает недостаток. Впрочем, в Сухуми надеются заниматься поставкой не только товаров абхазского производства, но и транзитом из близлежащих регионов России и стран СНГ. И наоборот.
Мы обозначили, что у нас с Российской Федерацией действует соглашение о режиме беспошлинной торговли. В этой связи большое внимание уделили перспективе локализации производства, основанного на сирийском сырье в Абхазии.
Отметил министр экономики самопровозглашенной республики. Логистику Сухуми готов взять на себя. Как пояснил Ардзинба, расстояние между Сухумским морским портом и портом Латакия в Сирии составляет 1400 морских миль или 5 дней плавания. Под чьим флагом будут курсировать суда, в случае достижения принципиального соглашения, Ардзинба не уточнил. В Тбилиси же на заявление Сухуми относительно намечающегося торгово-экономического сотрудничества ограничились комментарием МИДа. Да и то, несколько запоздалым. Грузинские дипломаты спохватились лишь после того, как абхазская делегация вернулась в Сухуми. По мнению политолога Ники Читадзе, правительство Грузии действительно очень поздно отреагировало на дипломатический инцидент. Но, тем не менее, эксперт не считает, что на данный момент существует опасность очередной волны признаний самопровозглашенных республик со стороны союзников России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в воду во время работ по ликвидации последствий пожара в Боржомском ущелье. Информацию об этом распространяет Первый канал общественного вещателя Грузии. Инцидент произошел, когда вертолет Ми-8 подлетел к искусственному бассейну для наполнения его водой. По словам корреспондента телеканала, в результате падения пострадали 3 человека. Все они являются членами экипажа. Как сообщили врачи скорой помощи, пострадавшие не получили каких-либо серьезных травм. В настоящее время они находятся в Национальном медицинском центре имени академика Гудушаури, и их жизни ничего не угрожает. На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Георгий Мгебришвили. Упавший вертолет был задействован на тушении пожара в Боржоме Харагаульском национальном парке с 20 августа. Пожар на склоне горы у села Даба в Боржомском ущелье ликвидирован. Обработка отдельных небольших очагов продолжается, однако территорию покинули военные, а также авиация и спецтехника, направленные в Грузию странами-партнерами. По решению Тбилисского городского суда для депутата Тбилисского муниципального собрания Зураба Непаридзе и его сотрудницы Анны Менташашвили в виде меры пресечения избрано заключение под стражу. Тем самым суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Что касается стороны защиты, адвокат в случае с Зурабом Непаридзе ходатайствовал о применении в качестве меры пресечения залога в размере 5000 лари, а в случае с Анной Менташашвили ходатайствовал о неоставлении ее под стражей. Предварительное судебное заседание намечено на 16 октября. Зурабу Непаридзе предъявлено обвинение в получении взятки. В случае подтверждения обвинения ему грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. Непаридзе своей вины не признает и считает, что существующие в обвинении доказательства абсурдны. Министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазии Лев Квициния и заместитель министра иностранных дел Олег Аршба приняли участие в праздновании Дня признания независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Это наш общий праздник. Даже указы президента России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии следуют друг за другом, напомнил Бибилов. Он передал поздравления всему абхазскому народу и высказал пожелание, чтобы юго-осетинский и абхазский народы всегда радовались успехам друг друга. Лев Квициния со своей стороны отметил, что Южная Осетия и Абхазия прошли один путь до признания независимости. Бибилов и Квициния обсудили также взаимодействие МЧС двух республик, отметив успешное учение двух ведомств, которое в настоящее время проходит в Абхазии. В нынешнем году из 39 тысяч грузинских абитуриентов студентами вузов смогли стать порядка 28 тысяч человек. Об этом сообщила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Грузии Майя Миминашвили. Это были региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Грузии официально началась предвыборная кампания. Выборы мэров городов и районов, депутатов районных и городских законодательных органов Сакребула пройдут 21 октября. Участниками нашего некруглого стола были Кате Кандилаки, который представляет Международный центр гражданской культуры, и Георгий Месхидзе, директор неправительственной организации «Цивитас Георгика». С ними беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили.
Вот уже назначена дата 21 октября. Я говорю сейчас об избирательной системе, которая, как утверждают многие ваши коллеги, по-прежнему дает преимущество правящей партии. Какие результаты мы можем получить на выборах с таким раскладом? Они предсказуемы?
В первую очередь можно сказать, что избирательная система не изменилась с прошлых выборов 2014 года. Только одно изменение: сейчас на выборах мэров муниципалитетов могут участвовать и независимые кандидаты. В прошлых выборах только партийные кандидаты могли участвовать в выборах мэра и кандидата. Что касается избирательной системы, то она не изменилась и дает преимущество при выборах местных советов правящей партии. Это было всегда так, начиная с 2006 года. Вот эта система не изменялась. Я могу сказать, что часть членов местных советов избирается по профессиональной системе, это 15 человек, и остальные там на мандатных мажоритарных округах. И эта система дает всегда преимущество правящей партии. Мои прогнозы таковы, что 2/3 членов местных советов будут представлены правящей партии. Мы выбираем местных советов правящей партии. Что касается мэров муниципалитетов, то там преимущество будет тоже за правящей партией, но конкуренция будет между правящей партией, национальным движением и некоторых муниципалитетов. Наверное, там будут включаться независимые кандидаты, и в качестве муниципалитетов, наверное, будет второй тур, и второй тур победителей. К сожалению, много говорилось в прошлом году и в начале этого года, что там должна изменить избирательная система выборов местных советов. Но, к сожалению, большинство парламента оставило вот действующую систему, которая на руку правящей партии.
То есть у сторонников представителей других партий мало шансов увидеть в органах местного самоуправления своих кандидатов?
К сожалению, так, да, потому что вот система у нас такова, что в советах большинство мест предназначено для мажоритарных депутатов из одномандатных округов, то там берет простое большинство, то и выиграет. И это всегда, вот начиная, если мы посмотрим все результаты прошлых выборов, начиная с 2006 года, всегда 90% мажоритарных округов выигрывала правящая партия. Вот в 2006-2010 это национальное движение, начиная с 2014-го, большинство за большинские мечты, наверное, вот этот тренд не изменится и на этих выборах. Фактически, всегда у колоса оппозиции разговор бизнес. И поэтому всегда выигрывает правящая партия в мажоритарных округах. И поэтому фактически нет шансов у оппозиции получить там какое-то преимущество в местных советах. И больше надо сказать, что вот это 2/3 там моим прогнозом по всей Грузии в советах будут представлены члены грузинской мечты.
Спасибо. Бадну Георгий, вы придерживаетесь такой же точки зрения?
Спасибо. Я думаю, что, в принципе, позиция, которую УПТ озвучил, ну, она основывается на опыте и на знании ситуации, поэтому трудно с ними согласиться. Да, я тоже думаю, что победа останется за правящей партией, и у нас будут очень редкие случаи представителей оппозиции, чтобы они там попали в совет и вышли в меры. Кстати, этому способствует и то, что, несмотря на прямые выборы мэров городов и мэров муниципалитетов, несмотря на вот большое, скажем так, политическое доверие и квоту, да, они не стали независимыми от партии игроками. Все-таки они, ну, можно использовать даже такое выражение, они под каблуком у партии, да. Поэтому партийное как-то влияние будет определять результаты выборов, я так думаю.
Скажите, пожалуйста, стоит ли в такой ситуации ожидать спокойных выборов без сопротивления избирателей, которые пойдут голосовать за другие партии? То есть я хочу сказать, есть ли общее ощущение безнадежности и повлияет ли это на явку?
Понятно, да. Но я не думаю, что большинство народа есть такое чувство безысходности и нигилизма. Да, оно присутствует среди каких-то кругов населения, да, какого-то какой-то процент думает, что не имеет смысла идти на выборы, потому что, с одной стороны, они не хотят за правящую партию голосовать, с другой стороны, они не видят никого из оппозиции, за кого стоило бы проголосовать. Вот я отмечал, что основная борьба может будет между предыдущей партией, да, национальное движение, и грузинской мечтой, да, то есть людям не нравится то, что национальное движение делало, да, но им не нравится то, что делает грузинская мечта, и поэтому вот они, скорее всего, может, предпочтут остаться дома. Но все-таки я думаю, что это не будет большим таким процентом населения, которое как бы будет влиять на результаты выборов. Я думаю, люди пойдут голосовать. Ну, что касается эксцессов, я не думаю, потому что я думаю, что вот последние выборы показывают, что немножко люди научились голосовать. Да? Ну, там будет, конечно, где-то что-то, но это всегда есть, потому что в советских странах выборы всегда эмоциональны. И к тому же, когда ты выбираешь мэра города, да, своего там маленького муниципалитета и так далее, тут эмоций достаточно. Но чтобы это какие-то серьезные там противостояния или что-то такое, так я не думаю.
Спасибо. Батнукоте, вот мы с вами беседовали в апреле тоже за некруглым столом, и тогда вы высказали предположение, что в выборах будет назначен второй тур, и сейчас вы повторили то же самое. Я имею в виду выборы мэра столицы. Но тогда еще не была названа кандидатура Ирмы Инашвили. Теперь, судя по всему, вы еще больше укрепились в этом мнении.
Основная борьба будет в городе Тбилиси, и напряженная ситуация тоже вот, в предвыборной, в день выборов, наверное, и все партии будут концентрированы в городе Тбилиси. И сейчас основных у нас 3-4 кандидата, которые вот, могут перейти во второй тур. Ну, это от правящей партии Каладзе, от оппозиции Думашвили, от национального движения, независимый кандидат уже Исашвили, и остальные кандидаты, которые из их партии вот, назвали Инашвили, Элена Хоштария и другие, они будут отбирать голоса у этих основных кандидатов. И по моим прогнозам укрепилось в том, что второй тур Тбилиси не избежен. Во второй тур на 100% перейдет Таши Каладзе, а кто будет вторым, это очень пока еще трудно сказать. Но борьба будет очень напряженная. И об этом говорят и опросы общественного мнения. Разные организации уже проводили эти опросы. И вот там на втором и третьем местах и сошли, и удумашили от национального движения. Но...
То есть вы не исключаете, что независимый кандидат может пройти во второй тур?
Может, и это зависит от избирательной кампании, как будет проводить Исашвили свою кампанию. У него шансы намного выше, чем у других кандидатов, по моему мнению. Ну, борьба за второе место будет Исашвили и Удумашвили. Кто будет вторым, это пока, ну, еще трудно сказать, но шансы у него, по моему мнению, большие, потому что вот те избиратели, которые не хотят голосовать за правящую партию, за национальное движение, они все пойдут голосовать, наверное, за независимого кандидата. Активность, я думаю, что не будет такая большая, как на парламентских выборах в прошлом году. Это, по моим прогнозам, будет где-то от 40 до 50%. И в Тбилиси по всей Грузии, наверное.
Спасибо. Батыну Георгий, ну вот мы только что говорили, в списках кандидатов в мэры есть известные имена: Каха Каладзе, Хуштария Елены, Залу Думашвили, Олег Ойлисяшвили, Ирма Инашвили. На ваш взгляд, вот этот спектр сулит нам какие выборы?
Да, напряженность в Тбилиси, оно будет, но еще очень трудно говорить о том, какие у них есть программы, что они собираются делать и так далее. Там в Тбилиси есть очень четко определенных проблем, которые все знают. Это связано с накоплением огромного количества машин, загрязнением воздуха, там экология, все вместе. То есть жить в городе не совсем людям становится комфортно. Поэтому очень важно, какое будет решение, которое предложит этот кандидат. Пока что каких-то таких радикальных решений или каких-то интересных и понятных народу решений, да, пока это все и программы не печатались, по крайней мере, я их не видел, не читал. Поэтому трудно сказать, в случае победы, у кого какая может оказаться политика. Но надо учитывать, наверное, еще и то, что кто бы ни оказался миром города, для осуществления своей программы и политики ему нужна поддержка муниципалитета. Я думаю, будет достаточно тяговой позиции, если будет мер от оппозиции, а большинство будет в правящей партии, скажем, в Совете. Да? Тогда это может достаточно долго затормозить процесс развития. С другой стороны, это будет очень интересно. Напряженные политические дебаты, которые будут идти, и, наверное, журналисты будут очень довольны следить за ними.
Тем не менее, мы уже знаем немного о том, кто на что будет делать упор. Кто-то убеждает, что намерен сосредоточиться на сугубо хозяйственной деятельности, на благоустройстве города. А кто-то, как, например, Ирма Инашвили, как мне кажется, говорит о выборах только в политическом аспекте.
Я думаю, что это очень интересная позиция у госпожи Инашвили, потому что на самом деле эта мера, это не просто менеджер хозяйственный, который делает дороги, прокладывает трубы, да, но и в том числе это, конечно, и политики. Нужно определять политику развития города, да. Вот если мы посмотрим на сегодняшнего мэра города, да, он этим начал заниматься только вот последние несколько месяцев, да, стало известно, что разрабатывается там план развития города и так далее и тому подобное. То есть это только в конце, а до этого это все были разговоры о том, сколько там надо посадить деревьев, там какие трубы надо поменять и все такое. То есть, если, допустим, вот такая позиция Инашвили, я думаю, что может привлечь на ее сторону каких-то избирателей, но все-таки я не думаю, что это будет достаточно для победы.
Это была беседа о предвыборной кампании в Грузии с Кате Кандилаки из Международного центра гражданской культуры и Георгием Месхидзе, директором НПО «Цивитас Георгика». С ними беседовала моя коллега Кетти Бучоришвили. В Грузии недавно завершились масштабные международные учения. Тбилиси в этом месяце посетил вице-президент США Майк Пенс. Приближает ли это страну к стратегически заявленной цели интеграции в евроатлантические структуры? Об этом моя коллега Нана Плеева беседовала с советником президента Грузии по внешнеполитическим вопросам Тенгизом Пхаладзе.
Август для Грузии был богатым на события. В стране закончились масштабные учения «Достойный партнер 2017» с участием стран НАТО. Приезжал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Зачастили американские генералы. Сообщается, что до конца месяца 8 американских генералов приедут в страну. И они помогут составить программу готовности к обороне. Так она называется. Что это значит?
Это значит, что, естественно, Грузия, как и любая другая страна, заботится о своей обороноспособности. И сегодня, когда мы видим, насколько меняется сущность и природа угроз, и как все это динамично развивается, естественно, что мы заботимся о том, чтобы быть быть и соответствовать всем тем вызовам и угрозам, которые вокруг нас, и в регионе, и в глобальном плане. Соответственно, наше сотрудничество с нашими партнерами обусловлено именно этим. Есть, естественно, еще второй фактор – это наше стремление в НАТО. И, в принципе, стремление НАТО тоже обусловлено тем, чтобы достичь более высокий уровень безопасности и стабильности для всего нашего населения, для нашего государства. И как раз вот эти программы, они способствуют тому, чтобы быть более безопасным, принести больше стабильности в регионе.
Я вам зачитаю цитату замглавы российского МИДа Григория Карасина, который регулярно встречается здесь, в Праге, с грузинским дипломатом, спецпредставителем премьер-министра Грузии, с господином Абашидзе. Григорий Карасин заявил, что в последнее время сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики сдерживания России. Как вы думаете, это такая стабилизирует?
Фраза. То, что вы сейчас зачитали, естественно, эта фраза для меня не новая, и я слышал не раз. Но когда речь доходит конкретно, убирая эти эмоции, спрашиваясь, а в чем, собственно, заключается угроза для Российской Федерации, никто толком ответить не может. И давайте посмотрим на историческую реальность. Всегда у России были наиболее безопасные границы со стороны государств, членов Евросоюза и НАТО. Они как раз обеспечивали защиту и безопасность вот этих границ, разнительных путей и так далее. Всегда у России были довольно тесные торгово-экономические отношения со странами Евросоюза и НАТО, даже военное сотрудничество. Многое чего изменилось после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Украину. Но до санкций самое успешное сотрудничество в России всегда было с государствами Евросоюза и НАТО. Поэтому, когда возникает вопрос, чем стабильная Грузия, потому что такое НАТО? НАТО – это стабильность, и это стабильный демократический институт.
Россия рассматривает ее как угрозу собственной безопасности.
Еще раз говорю, это риторика, потому что, когда спрашиваешь, когда дело доходит до фактов, факты говорят другое. У России всегда были прекрасные отношения с государствами, членами НАТО, всегда были интенсивные торгово-экономические отношения и даже военные отношения, военное сотрудничество. Поэтому, когда доходит дело до таких конкретных вопросов, никто мне толком не может сказать, почему стабильность в регионе является угрозой для интересов Российской Федерации. И почему та ситуация, которая сегодня, когда территории Грузии оккупированы, когда от этого многое теряет и Грузия, и население оккупированных территорий, и когда Россия сама теряет, потому что там санкции, там международный имидж и так далее, почему эта ситуация выгоднее, чем стабильный партнер, который обеспечивает безопасность на южных границах и сотрудничество, которым пользу может получить и Российская Федерация. Понимаете, риторика – это одно, но когда доходит до детального обсуждения, здесь уже аргументов у наших оппонентов не хватает.
В годовщину августовской войны Владимир Путин посетил Абхазию. Да. Это был своеобразный симметричный ответ на визит, может быть, даже Майка Пенса.
Я не думаю, что это был ответ. Я бы сказал как раз другое. То есть визит Путина планировался, и это не первый прецедент, как-то глава Российской Федерации посещает оккупированные территории Грузии, если это можно вообще назвать визитом. Я как раз могу сказать, что по интенсификации вот тех отношений, которые у нас есть с нашими западными партнерами, в том числе включая политику непризнания оккупированных регионов и антиоккупационную политику, вот интенсификация этой политики – это ответ на те действия, которые Российская Федерация осуществляет на территории Грузии.
Грузинская мечта в 2012 году, когда она победила на выборах, она победила с обещанием перезагрузить отношения с Россией. Было заявлено, что Грузия будет стремиться не быть раздражителем в отношениях Москвы и Запада. Что изменилось? Удалось ли достичь этой заявленной цели?
Нет, не удалось, и это, к сожалению, не удалось. И как раз, еще раз говорю, очень обидно, что на все эти шаги, которые предпринимались и предпринимаются сейчас, Россия как раз ответила вот такими абсолютно непонятными действиями, как так называемые соглашения, как усиление военного контингента на оккупированных территориях, постоянные военные учения, которые там проходят и так далее. То есть Мне трудно даже вспомнить, какие шаги были сделаны со стороны Российской Федерации, чтобы способствовать вот тому процессу, что реально бы могло вывести ситуацию из того тупика. Потому что территория не то, что остается оккупированной, но мы видим еще факты, когда эта оккупация углубляется, и мы видим факты совершенно новых процессов, которые подразумевают аннексию оккупированных территорий. Это очень опасный процесс. Еще раз говорю, что это не приносит пользу никому, но вот этот абсурдный процесс продолжается.
Что касается НАТО, принципиальная поддержка планов по вступлению страны в Североатлантический альянс была получена в 2008 году в Бухаресте на саммите. Однако после этого Грузия так и не смогла получить план действий по членству в НАТО. И, собственно, перспективы членства довольно неопределенно и туманно.
Часто слышал вопрос вот именно в этом ракурсе, что вот не получили ПДЧ, не получили членство, а что же тогда? Во-первых, здесь несколько факторов. Кстати, президент не раз упоминал об этом, что сам курс и сам путь в НАТО уже является инструментом трансформации. И посмотрите, насколько трансформировалась система обороны и безопасности Грузии. Если посмотрим на этот путь, чего, какие реформы проводились и чего мы добились, это как раз благодаря нашему стремлению в сторону НАТО, нашему военному сотрудничеству с государствами-членами НАТО. Это раз. Второе. Это тоже касается Евросоюза. Когда мы говорим о том, что мы не получили план действий членства НАТО, но у нас есть довольно серьезные инструменты. Это ежегодная национальная программа, который, кстати, является частью ПДЧ. Это комиссия Грузия-НАТО. Это пакет мероприятий, которые есть у Грузии, который как раз был инициирован для того, чтобы Грузию подготовить к членству. И посмотрите на записи, которые есть в коммунике Уэльского саммита и Варшавского саммита, что сегодня, особенно Варшавский саммит, гласит, что сегодня у Грузии есть все практические инструменты для того, чтобы подготовиться к членству. Что касается уже решения, естественно, что это политическая составляющая, но опять-таки говорю, мы шаг за шагом интегрируемся в НАТО. Посмотрите, какие операции выполняют наши военные. Мы являемся частью быстрого реагирования. Мы являемся частью международных операций, которые проводятся под эгидой НАТО. То есть интеграция – это не только имена или названия, которые даются, а это сущность. То есть здесь более акцент делается на сущность. Посмотрите на уникальный прецедент, который есть. Это вы упоминали учение. Уникальный центр совместный Грузия-НАТО, который открыт Грузии. И посмотрите, насколько он хорошо работает. Не только способствуя сотрудничеству Грузии и НАТО, но посмотрите на международные учения, где, кстати, принимают участие в том числе и государства, которые не стремятся в НАТО и являются членами ОДКБ, допустим, Армения. И это еще один аргумент того, что такое сотрудничество приносит только добро и благосостояние в регионе.
Вы говорили о политике непризнания. Ну, в этом году исполнилось 14 августа, исполнилось 25 лет. Да. С начала войны в Абхазии президент Маргвелашвили назвал его одним из самых трагических событий в новейшей истории страны. И здесь же цитата, что российские политики сыграли важную роль в развязывании братской войны, сделавшей сотни тысяч людей беженцами в своей собственной стране. Они ответственны за наши отношения с абхазами и осетинами, за последние территориальные конфликты и их последствия. Основные проблемы нашего государства и вызовы для общества. То есть, коротко говоря, во всем виновата Россия. Она несет ответственность за все, в том числе за отношения с абхазами и осетинами. А за что готова брать ответственность Грузия?
Начнем с того, что, во-первых, я очень хорошо помню этот день, этот на самом деле ужасный день, 14 августа 92 года. С тех пор, да, были определенные ошибки и с нашей стороны, и с той стороны. Я помню, как были выведены войска, что была официальная причина, и официальной причиной было обеспечение защиты грузов на железной дороге, как был этот план согласован и с абхазской, тогда еще с местными властями, тогда не было оккупационных сил, об этом было в курсе дела и Россия, и так далее. И я помню очень хорошо, как это все потом было использовано для того, чтобы разжечь вот эту войну. И как, в принципе, если мы сегодня очень модно говорить о гибридной войне, вот как раз в 92-м году на территории Грузии началась гибридная война. И когда вдруг появлялись вот те самые технологии, кстати, были использованы, то, что мы сейчас видим в Украине, вот эти все зеленые человечки и так далее. Я это помню очень хорошо, потому что я не воевал, но я очевидец всего этого. Помню все это очень хорошо. Но понимаете, когда речь идет об ответственности, да, согласен, что ошибки были со стороны абхазов, с нашей стороны, и, может быть, де-факто или оккупационными властями, которые там, на конкретном случае находились и в Цхинвале, и в Сухуми, и так далее. Но когда мы говорим об ответственности, они, как сказать, соизмерны масштабам той силы и тех географических масштабов, которые есть у Грузии и есть у России. Когда мы говорим об ответственности, вот те же масштабы можно использовать, если посмотреть на карту России, на карту Грузии. К сожалению, Россия сделала очень много для того, чтобы были бы конфликты в этом регионе. И, к сожалению, политика России в отношениях новых государств, которые восстановили свою независимость или приобрели свою независимость после развала Советского Союза, была не дружественной, не в сторону поддержки и развития государственности, выстраивания двухсторонних отношений.
Это была беседа «Шанса Грузии и НАТО» с советником президента Грузии по внешнеполитическим вопросам Тенгизом Пхаладзе. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.